вами продолжаем. Книга судей. Как общая тема звучит? Как изгнать своих врагов? Надо изгонять врагов? Да. Причем тут книга судей и враги? Дело в том, что когда Господь повел народ в израильскую землю, он им сказал, что у вас будут враги, и что с ними надо сделать? Изгнать. Ну, дело в том, что враги были такие, они еще и нападали, они не просто там тихо сидели. И Израиль должен был защищаться в этом нападении. И другой момент, эту землю Господь приготовил для народа не просто вот так вот выгоним, а вы лучше, поэтому здесь живите. Нет, они должны были нести весть о единобожии всем этим окружающим народам, но не жить вместе с ними. Ибо с кем живешь и с кем ведешься, от того, наберешься, потому что они должны были всему миру явить единобожие, веру в Бога. Мир языческий был. Поэтому к вам вопрос, о чем книга судей? Ключевой стих. Не было царя в Израиле в то время, и каждый делал то, что ему казалось справедливым. Мы с вами закончили о Самсоне. Судья, который избрал какой путь? Сделаю, что справедливо. Не совсем правильно. Что мне кажется, личные обиды, амбиции, столкновения вот эти личные, он как-то все перепутал в своей жизни, и это ему казалось справедливым. И большую часть вот еще его погубили женщины эти, да, которых любил, не того любил, не туда ходил. Это была прошлая тема. И вся книга судей показывает опасность того, когда каждый делает, что хочет. Что тогда будет? Это актуально сегодня. Не только для правителей выше, но для нас с вами, детей Божьих, лично в моей жизни. Как мы живем? И вот сегодняшняя тема. Каждый делал то, что ему казалось справедливым, потому что это стих из сегодняшней главы, 17:6. В те дни не было царя в Израиле, каждый делал то, что ему казалось справедливым. Цель – показать, как состояние отдельного человека, отдельного служителя отражает состояние всего общества. И показать, что происходит, если каждый делает то, что ему нравится. Потому что справедливое, это значит, так он видит. Это ему нравится на самом деле. Итак, сегодня 17 глава. Давайте сразу даем ей название. Это идолопоклонство. Ефремлянин Михей изготавливает литого кумира и приобретает себе в служители, покупает, можно сказать, левита, благословив его на священничество. Давайте посмотрим, что это такое. В общем, религиозные же все темы. Тут не получается, что это мне нравится. Наверное, так Богу нравится. И вот часто путается, вы знаете, под религиозное можно сказать, все здесь оправдано. Это же вот вера, это религия, это с верой связано, с детьми Божьими. Но и тут есть, где каждый делает то, что ему кажется справедливым, что ему кажется правильным. Итак, 17 глава. Был некто на горе Ефремовой, значит, колено Ефремова, именем Миха. Он сказал матери своей, 1100 сиклей серебра, которые у тебя взяты, из-за которые ты мне изрекла проклятие, это серебро у меня. Я взял его. Мать его сказала, благословен сын мой у Господа. И возвратил он матери свои 1000 сиклей серебра. И сказала мать его, это серебро я от себя посвятила Господу для сына моего, чтобы сделать из него истукан и литый кумир, и так отдаю он и тебе. Но он возвратил серебро матери своей. Мать его взяла 200 сиклей серебра, отдала плавильщику. Он сделал из них истукан литый кумир, который находился в доме Михи. Итак, с 1 по 4 стих. У нас в этой главе будет Миха, ключевая фигура. И первые 4 стиха Миха и его мама, потом у нас 5-6 стих Миха и его сынок, а потом у нас будет Миха и левит. Давайте посмотрим на этого Миху и его понимание духовных вещей, своей жизни. Давайте, Миха и мама, что вы поняли? Он у нее украл это серебро. Дальше что случилось? Дело в том, что мама прокляла вора. А Миха тут услышал это проклятие и говорит, ой, мамочка, это я. Такой суеверный он был вообще-то. И быстро осознался, потому что, видимо, проклятие было грозным. Вообще, я когда размышляла над этим, думаю, слушайте, как мы часто ошибаемся в своих детях. Как мы часто думаем, там вот мой сын, моя дочка, это никогда. Там где-нибудь дерутся на улице дети, только те виноваты. Мои нет. И вот здесь сынок вор, мама не имеет понятия, шлет в адрес вора проклятие. Так что будьте осторожны, когда чего-то такое. А тут сынок слышит и говорит, мамочка, все, я взял, я верну. Посмотрите на маму, какое ее поведение. Да благословен, сын мой, благословен. Она уже боится своего проклятия и говорит, ты благословенный сынок. Но он все-таки вернул. Он возвращает, что она делает? Истукан, литый кумир, кому она это дает? Сыночку Михи. Кто должен детей наставить в истине Божьей? Родители, мамы, папы должны наставлять. А тут посмотрите, что получается. Какое-то язычество, какое-то суеверие. Ой, я сказала, а как теперь будет? Что за взаимоотношения вообще в семье были? А что за сынок такой рос у мамы воровал? Поэтому мы должны пересмотреть и наши отношения, и не всегда защищать грудью только потому, что мой, и я его знаю. Да не знаем мы, понимаете? Мы думаем, что мы знаем. Итак, здесь пугают отношения в чем? Язычество, какие-то кумиры, а это же верующие люди, это же колено Ефремова. Но идем дальше. Теперь отношения у этого Михи со своим сыном. И был у Михи дом Божий. Да языческий храм. Какой дом Божий? Дом Божий где стоял в это время? Кто помнит? В Силоме. Итак, и сделал он ефод и терафим, и посвятил одного из сыновей своих, чтобы он был у него священником. Ефод, терафим – это одежды священнические, которые для чего были? Чтобы служить Господу. На самом деле это было такое поклонение, понимаете? Гедеон тоже сделал ефод. Это было язычество. Вот если есть что-то вот от Бога оно такое, вот оно вот представляет нам Бога, оно значит силу имеет. Они вкладывали совершенно другой смысл в эти вот изображения внешние. Еще что он сделал в 5 стихе? Посвятил сына, и тот стал у него священником. Это что такое отношение отца-сына? Это какое-то самовольное служение. Слушайте, как хочу, так и служу. Во-первых, кто должны были быть священники? Левиты за Ааронова колено, потому что здесь мы видим колено какое? Ефремова. Он делает из него священника. Получается, знаете, дом Божий, где попало, скинию можно поставить, одежды оденет кто попало, и священником будет кто попало, ничего. Главная идея, вроде оно как про Бога, а так и можно. Ну, вот так нельзя было. Итак, сыночек перенял язычество у мамочки, передал сыночку своему и пошел даже дальше этого. Видите, тут на священничество. Значит, слышал о священниках, знал о том. И особенно мы сейчас увидим, почему он и Левия к себе в дом хочет затащить. Знал, что левит – это особое благословение. Давайте к третьему отрывку 7.13. Миха и левит. Один юноша из Вифлеема Иудейского, из колена Иудина, левит, тогда жил там. Этот человек пошел из города Вифлеема Иудейского, чтобы пожить, где случится, и, идя дорогу, пришел на гору Ефремову к дому Михи. Сказал ему: «Миха, откуда ты идешь?» Он сказал: «Я левит из Вифлеема Иудейского, иду пожить, где случится». Сказал ему Миха: «Останься у меня, будь у меня отцом, священником, я буду давать тебе по 10 сиклей серебра на год, потребное одеяние, пропитание». Левит пошел к нему, согласился левит остаться у этого человека, и был юноша у него, как один из сыновей его. Миха посвятил левита, и этот юноша был у него священником и жил в доме Михи. И сказал Миха: «Теперь я знаю, что Господь будет мне благотворить, потому что левит у меня священником». Вначале давайте про священника. Почему ты, левит, где-то шатаешься? А потом где он шляется? Посмотрите, он идет пожить куда? Где случится? Где-нибудь! Понимаете? Когда нету цели, когда у тебя нет видения в служении, вот такой шатающийся, болтающийся, понимаете? По всем церквам, по всем служениям, там попою, там поиграю, там послужу, там похожу, там примкнусь, а главное, что я свободен, зато я могу себе позволить все. Понимаете? Это, конечно, удобная позиция, все позволить. Я вот так часто вынуждена была отказывать какие-то моменты жизни, которые были, может быть, и интересны. Меня приглашали где-то отдохнуть, куда-то поехать. Я, во-первых, никогда не пожалела об этом. Но я не могла себе это позволить. Не можешь, потому что есть воскресенье, есть где-то служение, где я не могу не пропустить воскресенье. Я должна буду уехать. Я к чему это говорю? Что когда есть у тебя какое-то дело, ты не будешь вот это туда-сюда разбрасываться. Значит, поразмышлять над своей жизнью. У меня в служении что? Вот есть какая-то цельность? Куда я иду, что я делаю. Или так вот, как случится, как придется. Это левит очень большое предупреждение. Вот идет, куда случится. Почему мы размышляем об этих людях? Это состояние всей страны. Сегодня мы хотим посмотреть на свое состояние, через это увидеть и все служение церкви, и всю церковь. Ну так, во-первых, левит идет из Вифлеема, идет, где случится, пожить. И ему Миха говорит: слушай, будь священником. 10 сиклей серебра – это зарплата, одеяние, пропитание. И этот обрадовался? Ну еще бы. Вот он себе и место нашел. Родные мои, за мзду нельзя служить. Значит, мы видим, что не от хорошей жизни он пошел, да? Общее состояние священства было плачевным, как общее состояние народа. Мы же идем к последним главам, это гражданская война. Почему она случилась? Народ отступил от Бога. Поэтому мы что здесь видим? На что надеется левит? Не на Бога, а на кого? На случай, на людей, на какого-то Миху, который ему зарплату даст. Что за миссионер, который говорит: я вот туда поеду, но мне вначале надо хорошего спонсора найти? Меня всегда смущали такие миссионеры. Вот приходят, он говорит: я, знаете, собрался ехать вот в Самарканд и вот в Среднюю Азию, а вот я ищу спонсоров. Ну, хорошее дело быть миссионером, и надо поддерживать, дай аминь. Спрашивают: ты когда-то там был?
Не был. А что-нибудь знаешь из той культуры? Никогда ничего. А куда ты, как? И мне хотелось посмотреть, человеку это откровение или это вот это пойду пожить, где случится. Понимаете? Поэтому очень много миссионеров, которые идут в такие места, в такие регионы, где действительно это призвание. А где это вот шатание-болтание, вот как у этого левита, это предостережение.
Значит, проблема левита не на Бога надеяться, а на какого-то Миху, отдельного человека. В следующей главе он будет уже на колено Данова надеяться, потому что если ты в одном такой, у тебя весь путь такой. Хотя это Божий человек, как бы, в общем, левит, священник. Но мы видим и Миху. Миха разве на Бога надеется, когда он говорит, а теперь я знаю, Господь будет мне благотворить, потому что левит у меня священник. Это какое-то суеверие, слушайте. Где это написано, что если в твоем доме священник, тогда ты благословенный? Нигде мы не видим, что у них о, какое-то отношение с Богом есть. Между прочим, в переводе Миха значит «кто равен Иегове». То есть мы видим, что это никто не равен ему, показать первенство Бога. Но на деле что? В его доме языческое святилище, которое он поставил по своему произволу обслуживать сыночка в начале своего. Это где такое «кто равен Богу»? Если там у него были и вот эти вот истуканы, литые кумиры в этом его святилище. Тут же и левит служит. Не соответствует, да, это истине, кто же равен Иегове. Получается, эти языческие боги вроде как наравне. Вот у нас 17 глава. Миха и мама, Миха и сын, Миха и левит. Мешанина, шатание, болтание, самоуправство и религиозное какое-то, что хотят, то и делают. Теперь давайте посмотрим, как это все выглядит в народе. И в следующей главе у нас народ. Вот, ну не весь народ, но колено Данова, но это уже не один человек. А то можно сказать, ну это же отдельный какой-то. Нет, это не так. 18 глава. Колено Данова искало себе удела, где бы поселиться, потому что дотоле не выпало ему полного удела между коленами Израиля. Мысль какую хочу сказать. Была дана земля, значит, недовольные, ну как этот левит, знаете, вот от Бога дано тебе, занимайся этим. Он пошел искать лучшие доли, пришел в непонятный дом язычникам. Но им этой земли казалось, понимаете, ну как-то маловато. Жадновато, маловато, а всегда, знаете, вот маловато кажется. Дело в том, что в 7 стихе сказано, пришли в Лаис, увидели народ, который в нем живет спокойно, по обычаю седонян, беспечен, и что не было в земле той, кто обижал бы в чем, имел бы власть, от седонян они жили далеко, ни с кем не было у них никакого дела. Они шли, пришли к Михе, сейчас мы прочитаем, что они там сделали, пошли туда и перебили этот мирный народ, спокойный, который так жил, спокойный, никому ничего не сделал. Во-первых, зачем нужно было всех убивать? Почему такой ценой? И куда ты пошел, священник, вместе с этими людьми, что делать? Хорошие вопросы, которые вы зададите себе и поразмышляете над текстом. Вот тоже целое колено болтается. Вы возьмите хотя бы то, что вам уже Иисус Навин дал, начните там жить, потому что, вы знаете, и полевые звери были, и так далее, нужно было землю обрабатывать. Тут не нравится, пойдем туда. Служитель, занимаешься этим? Нет, мне это не нравится, мне надо вот то. В церкви дают какое-то служение? Нет, это мне не нравится, я хочу вот такое. Служение это что это такое? Вот тебе дано Богом, неси, делай хорошо. Бог даст тебе и больше, но Он ставит, как Он это видит, а не как я хочу. Потому что мы видим, целое колено делает что? Ему кажется справедливым. Что же это была за справедливость? Давайте посмотрим, что с коленом происходит. Там выбирают 5 человек. Второй стих. Из племени Данова 5 человек. Идут они и приходят к дому Михи. Ну, переночевали. Хорошо, гостеприимство. Может и неплохо. Но они узнали, что там есть левит. Третий стих. Они допрашивают левита. Тебя кто привел? А что ты здесь делаешь? А зачем ты здесь? Он говорит, да вот Миха меня нанял. Я у него священник. Они говорят, вопроси Бога, чтобы знать нам, успешен ли будет путь наш, в который мы идем. И священник сказал им, идите с миром, пред Господом путь ваш, который вы идете. Первых 2 стиха колено Данова и Миха, а 3, 4, 5, 6 колено Данова и левит. Посмотрите, вот они, узнав, что он священник, вот спроси, вроде как верующие, да, помолись вроде бы, что тебе Бог ответит. Ну, во-первых, они сами не спрашивают, они уже пришли, они уже пошли куда-то непонятно куда, не спросив у Бога. Но обрадовались, что есть священник, и, наверное, сейчас он нам скажет. Священник что им говорит? Идите с миром, путь ваш пред Господом, то есть это от Бога. Что говорит этот человек?
Он говорит, что они хотят слышать. Он говорит им что-то приятное. Он не учит их тому, что, слушайте, Цус Навин как делил и что землю, и где вы должны жить, где вы должны быть, чем вы должны заниматься, наставить в законе Божьем. А он чему учит? Идите, все у вас будет хорошо. Так говорили ложные пророки. Они говорили то, что слуху приятно. Вместо того, чтобы остановить. Да, иногда надо останавливать, может быть, даже и грозно. Вот так. Дальше что? С 7 стиха давайте посмотрим по 12 стих. Колено Данова и беспечный народ. Пошли 5 мужей. Пришли в Лаис, увидели, народ живет спокойно, тихий, беспечный, никто его не обижает, седоняне далеко, ни с кем не было у них никакого дела. Сегодня, наверное, многие государства объединяются друг с другом, боясь соседей. Соседа не знает, что ждать, лучше объединиться на всякий случай. Лаис спокойно живет, беспечно, седоняне далеко, никто их не трогает, а те-то и увидели эту землю. Там очень мирные люди живут. Вот этих надо брать. И земля хорошая. Вот нам и будет место побольше. Смотрите, они возвращаются, эти 5 человек. Идут к своим, ко всему колену. Оттуда уже поднимается 600 человек. Они говорят, вот пойдете к народу беспечному, 10 стих. Земля обширна, Бог предаст ее в руки ваши. Это такое место, где нет недостатка, что получается от земли. Земля, хоть она такая благословенная и все, а что это за земля, если там будет святилище? Если там народ израильский будет поклоняться языческим богам? Что ты за землю завоевал? Куда ты пошел? Какую боль ты принес всему? Именно в Дане там будет вот это идолопоклонство всего северного колена. Отправились оттуда из колена Данова, из Цора, из Тола, 600 мужей, припоясавшись воинским оружием. Они пошли и стали станом в Кириафариме, в Иудее, посему называют то место станом Дановым до сего дня. Он позади Кириафарима. Оттуда отправились они на гору Ефремову. Пришли к дому Михи. Сказали те 5 мужей, которые ходили осматривать землю, Лаис, братьям своим. Знаете ли, что в одном из домов есть ефод, терафим, истукан, литый кумир. И так подумайте, что сделать. Посмотрите, как они это перечисляют. Как будто такая ценность, такая драгоценность. Имейте в виду. А все перечислено какое? Языческое. Подумайте, что с этим сделать. То есть, как взять с собой эту драгоценность. Зашли туда, вошли в дом молодого левита, в дом Михи, приветствовали его. 600 человек и сынов Данных, припоясаны воинским оружием, стояли у ворот. 5 же человек, ходивших осматривать землю, пошли, вошли туда. Взяли истукан, ефод, терафим, литый кумир. Когда они вошли в дом Михи, взяли истукан, ефод, терафим, литый кумир, священник сказал им, а что вы делаете? Левит, который защищает языческие ценности. Вместо того, чтобы сказать, да, вот молодцы, вынесли, я уж не мог, ладно уж, продался тут за деньги, но вы вынесли, молодцы. Так он это защищает, почему вы это делаете? Они сказали ему, молчи, положи руку на уста твои, иди с нами, будешь у нас отцом и священником. Помните, Миха так говорил, будешь отцом священником. Лучше ли тебе быть священником в доме одного человека, нежели быть священником в колене или в племени Израиля? Священник обрадовался, взял ефод, терафим и стукан и пошел с ними. Там, скорее всего, он за денежку работал. Понимаете, денежки, там стол был, там одежда была. А здесь позиция. Ну вообще, какая это продажность, правда, когда ты просто так бросил все и побежал. На всякий случай будем иметь в виду, в малом верен, над многим поставлю. То, над чем поставлен, будь верен. И нельзя бросать служение просто так, потому что где-то больше, лучше, и мне статус там получше, и это брошу, побегу туда. Нельзя. Неси это служение, или отдай кому-то это служение, но так, когда бросил и побежал на новые хлеба, значит, мы видим, в доме Михи его интересуют деньги, а уже в колене его интересует позиция. Вот такой у нас левит. Ну что, они пошли, обратились, дальше мы видим, удалились от дома Михи. Миха сказал им, 24 стих, вы взяли богов моих, которых я сделал. Священника взяли, ушли, чего же еще более? Потому что они спрашивают, чего ты там кричишь-то? Сыны Дановы, молчи, чтобы мы не слышали голоса твоего, иначе не некоторые из нас, рассердившись, нападут на вас, ты погубишь себя и семейство твое. То есть так считай, что мы ничего не слышали. Потому что если мы это услышали, то сейчас ты увидишь, чем это кончится. Пригрозили ему. Мы видим, что он испугался, и ну что ж, уже как случилось. Пошли сыны Дановы своим путем. Берут они священника, идут они в Лаис. Против народа спокойного, беспечного, побили его мечом, а город сожгли огнем. Вот чем кончилось. Это на что ты благословлял, священник, и куда ты с ними пошел? Некому было помочь, потому что он был отдален от Сидона и ни с кем не имел дела. Ну, могли бы изгнать, в конце концов. Во-первых, не надо туда вообще идти, там не ваше колено. Изгнать Так говорил Господь. Но не перебить их. Беспечный народ. Нельзя лежачего, больного какого-то пользоваться властью, силой.
И построили снова город, поселились в нем. Нарекли имя Дан по имени отца своего Дана, сына Израилева. А прежде имя города тому было Лаис. И там поставили они, написано, истукан, 30 стих. И Анафан же, сын Герсона, сына Манасии, сам, сыновья его, были священниками. Колене Дановом до дня переселения жителей той земли. А что сказать тут? Имели у себя истукан, сделанный Михою, во все время, когда Дом Божий находился в Силоме.
Для чего вы взяли землю? Принесла благословение такая земля?
Нет. Было место, где нужно было поклоняться. Сегодня вы храм Божий, Дух Божий живет в вас. Но тогда для того, чтобы сконсолидировать народ вокруг Бога, Бог дал им место. И там они должны были видеть присутствие Бога, объединиться, научиться общению с Богом.
Но вы видите, что случилось? Вот пошли брать землю. Взяли и там поставили вот это вот истукана, там сделали они Дом Божий, там у них вот северное колено, там мы будем поклоняться. Чего нам далеко туда вниз ходить, на юг? Какая разница, где поклоняться?
Ну, здесь, конечно, и о Лаисе стоило бы, что беспечное отношение бывает к духовной жизни, приводит к смерти. Вот беспечно жил народ, не думал ни о чем. Так и человек живет беспечно и думает, это его не коснется, мне хорошо. Ну, вот то, что произошло. Итак, они соорудили собственный Дом Божий и стали поклоняться. Вот в таком состоянии находится народ. Что удивляться, что потом все северное колено, а раньше примерно на 150 лет, чем южное, ушло в плен. И все колена рассеялись. Вот так случилось с Даном. Давайте табличку я вам покажу, о чем мы говорим. Итак, когда каждый делает, что ему угодно. Какое состояние народа? Мы посмотрели Миху и маму, Миха сына, Миха левит, сыны Дановы. Это уже целое колено в 18 главе. И кумиров, и левитов все это забирают. И так они облекают истукана полномочиями Бога, поклоняются ему. И привлекли еще к этому и священника, левита. То есть мы видим здесь верх богохульства. Вот что происходит с народом Божьим, мои хорошие. Все в это время думаем каждый про себя, где мы делаем совершенно не туда, неправильно, срочно надо остановиться. Знаем, как надо, они знали, как надо, но делали, как прочие народы. Знаем, как учит Библия, а живем среди мира, работаем среди них, а дома еще и телевизор, а всякие планшеты и всякие компьютеры, что там смотрим, другой вопрос. Знаем, как надо, надо подумать, да? Состояние священников. Создал собственную религиозную систему Миха. И в его доме и истукан, священник, все вместе. Мы здесь видим левита, который пошел на служение, где придется, болтается, шатается. Мы видим к материальной жизни стремиться, к позиции стремиться. Но на что он благословляет народ? Чтобы идти мечом и сжигать спокойный Лаис.
И поставить в нем истукана. Когда говорят, о, Ветхий Завет, там одна война, там Бог одну войну, там, понимаешь, все такое, жгут, там режут. Бог давал такое повеление? Бог есть Бог любви и мира, Он всегда таким был. И Ветхозаветный, и Новозаветный – это один и тот же Господь. И такому Он не учил. И никогда мы не будем оправдывать это колено, что оно, имея свое место, пошло искать лучшие хлеба, а нашло головную боль для всего Северного Царства. Потому что там появилось вот это язычество. И оно передавалось из поколения в поколение, так жили долго. И дети там привыкли поклоняться. И отступление, потом плен. Какое мы применение бы сделали к тому, что мы услышали? Отвергают слово и создают собственную религию. Зная слово, отвергают. Делают свое, какие-то дополнения, и вроде оно как получается. Дальше мы видим и Миха, и священник, и колено Данова. Нигде нет надежды на Бога. Нет молитвы к Богу, нет обращения к Богу. На что-то надеется. Миха надеется на левита, левит надеется на Миху. Кто на деньги, кто на что. Все колено надеется, там земелька получше. Понимаете? Все можно даже человечески как-то оправдать. По-мирски. Духовного ничего нет. И вот опасность, она была впереди. А это все шаги к ней. Мы видим, как мы подступаем к последней главе. Страшные события. Почти все колено это Вениаминова должно исчезнуть. Как это случилось? И вроде тоже так вот живешь, все как правильно делаешь. Потом бабах что-то такое. Откуда? Где-то там корни надо искать. Далеко, куда-то не туда я пошел, родные мои. Хорошо, что у нас есть Господь наш Христос, который останавливает нас, но Он нас и предупреждает, и предостерегает. У служителя должна быть цель. Лидер должен знать свое призвание. И он не должен позволять никому быть увлеченным. Другие люди увлекли. Мы тебе зарплату побольше дадим. Мы тебе то и сё дадим. Раз и переманили. Что ты за лидер, если тебя такими моментами перекупают? Ну и, конечно, удел служителя – это Господь, а не люди. Мы видим, как эти люди отражают состояние всего общества. Какое вынесем для себя поучение? Поступай так, как учит слово. Не извлекай выгоды своего положения или ситуации какой-то. Не думай первостепенно, что я там буду иметь, а в первую очередь, как я здесь могу послужить. Надо дать приоритеты, да. В первую очередь это Господу. И нельзя смешивать истуканов и Бога в одну кучу. Пусть Господь нас благословит. Ему слава. Аминь.